Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 35-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать великий канон святого Андрея Крицкого. Напомним, что читаем мы его в том виде, как он исполняется на богослужении в четверг пятой седмицы Великого Поста, на службе, которая известна также под названием «Стояние Марии Египетской». В нашей приходской практике это богослужение совершается обычно накануне вечером, то есть в среду вечером на пятой седмице Великого Поста. Это утренняя четверга пятой седмицы, которая совершается на практике в среду вечером. И вот именно на этой службе Великий Канон исполняется полностью, в отличие от служб первых четырех дней Великого Поста, когда он исполняется частями. Сегодня мы продолжаем читать девятую песнь Великого Канона. Обращаемся к тропарю, горлица пустыннолюбная, глас вопиющего возгласи, Христов светильник, проповедуяй покаяние, ирод беззаконного со иродиадою, зри, душе моя, да не увязнеши в беззаконные сети, но облобызай покаяние. Горлица пустыннолюбная, глас вопиющего возгласи. Слово «глас» здесь стоит в именительном падеже. У подобных существительных, неодушевленных существительных мужского рода именительный и винительный падежи совпадают. Именительный падеж отвечает на вопросы «кто что», а винительный на вопросы «кого что». Здесь можно подставить слово «вижу» для определения винительного падежа. Ну вот «глаз», то есть «голос» и в именительном, и в винительном падеже будет звучать одинаково. Если мы обратимся к греческому оригиналу вот этого текста, то там совпадения именительного и винительного падежа нет, и там видно, что это слово стоит в именительном падеже. «Глаз вопиющего», «голос вопиющего» — это библейский эпитет Иоанна Предтечи. В начале третьей главы Евангелия от Матфея мы читаем: «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». В русском и церковнославянском переводе знаки препинания расставлены так, что «глас вопиющего в пустыне» — это одно словосочетание, но можно это выражение понять по-другому. «Глас вопиющего» — после этого поставить двоеточие и читать: «В пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». В тропаре канона, который мы читаем, «глас вопиющего» — это эпитет Иоанна Предтечи, не «голос вопиющего в пустыне», а просто «голос вопиющего». Далее слово «возгласи» — это «аорис», то есть одно из прошедших времен церковнославянского глагола. Здесь третье лицо единственного числа — «возгласил», «зазвучал» — «голос вопиющего». Далее «Христов светильник» — это тоже библейский эпитет Иоанна Крестителя. Далее читаем в тропаре канона: «проповедуяй покаяние», «проповедующий», «проповедуяй причастие», «проповедующий покаяние». Далее читаем: «ирод беззаконного со иродиадою». Фраза, не связанная в грамматическом отношении с предыдущим текстом. «Ирод совершал беззаконие с иродиадой». Далее читаем: «Зри, душе моя, да не увязнеши в беззаконные сети, но облобызай покаяние». «зри», то есть «смотри», «да не увязнешь и в беззаконной осети». Если обратимся к греческому оригиналу, увидим «сети беззаконных», или можно перевести «сети беззаконников». Родительный падеж существительного очень часто переводится на церковнославянский язык прилагательным. Ну вот здесь «беззаконные сети». «Облобызай» — «покаяние», буквально «приветствуй покаяние». Ну, если совсем буквально переводить «поцелуй покаяние», в переносном смысле «приветствуй», при дальнейшем развитии переносного смысла «возлюби покаяние». Итак, «горлица пустыннолюбная, глаз вопиющего возгласи, Христов светильник, проповедуяй покаяние». Ирод беззаконного со иродиадою, зри, душе моя, да не увязнеши в беззаконные сети, но облобызай покаяние. Перевести на русский язык можно таким образом, переставив немного слова тропаря. Горлица пустыннолюбивая, светильник Христов, голос вопиющего, проповедующий покаяние, возгласил или воззвал. Ирод совершал беззаконие с Иродиадой. «Смотри, душа моя, чтобы не увязнуть тебе в сетях беззаконников, но возлюби покаяние». Следующий тропарь также говорит об Иоанне Предтече. «В пустыню вселися благодати Предтеча, и Иудея вся, и Самария, слышавше течаху и исповедаху грехи своя, крещающеся усердно, их же ты не подражала еси душе». В пустыню вселися благодати Предтеча. Вселися, опять же, аорист, одно из прошедших времен церковнославянского глагола. То есть в пустыню поселился Предтеча благодати, Предтеча буквально, то есть тот, кто идет впереди, благодати, благодать, следовательно, здесь эпитет Господа Иисуса Христа. Далее читаем: «Иудея вся и Самария, слышавше течаху и исповедаху грехи своя». Течаху, исповедаху — это формы другого прошедшего времени церковнославянского глагола, времени, которое называется имперфект. Здесь третье лицо множественного числа имперфекта с окончанием «ху», «течаху», «исповедаху». «Тещи» в церковнославянском языке значит буквально «бежать», «быстро двигаться», ну или «стремиться». Следовательно, «течаху» — «стремились». Что касается значения имперфекта, он обозначает действие, которое по-русски выражается глаголом несовершенного вида, то есть отвечающим на вопрос «что делал» или «что делали». Но также имперфект может обозначать и начало действия. «Иудея вся и Самария, слышавше течаху». То есть вся Иудея и Самария, услышав, стали стремиться. Далее читаем: «И исповедаху грехи своя, и стали исповедовать грехи свои». Читаем далее: «крещающееся усердно». Слово «усердно» здесь переводит греческое слово, которое можно перевести на русский язык как «охотно», «радостно», «с расположением духа». Отметим также два причастия. «Слышавшее» — это причастие прошедшего времени, «крещающееся» — причастие настоящего времени. Оба они в форме именительного падежа множественного числа. Поскольку здесь речь идет о людях, употребляется именительный падеж множественного числа мужского рода. Слово «человек», подразумеваемое здесь, мужского рода. Но поскольку церковнославянское причастие можно перевести на русский язык «деепричастием», то «слышавшее» можно перевести «услышав», а «крещающееся» — «крестясь». Прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски. «В пустыню вселися благодати Предтеча, и Иудея вся и Самария, слышавшее течаху и исповедаху грехи своя, крещающееся усердно, «Их же ты не подражала иси душе». Предтеча благодати поселился в пустыне, и вся Иудея и Самария, услышав о нем, стали стремиться к нему и стали исповедовать грехи свои, крестясь охотно, которым ты, душа, не подражала. Последняя фраза церковнославянская «Их же ты не подражала еси душе». «Их же» — относительное местоимение в винительном падеже, буквально «которых ты не подражала душа», в соответствии с русским управлением глагола «подражать», переведем здесь дательным падежом «которым ты, душа, не подражала». Обратимся к комментарию епископа Виссариона Нечаева, русского проповедника XIX века, комментарию, который он предлагает на эти два тропаря, говорящие об Иоанне Предтече. «В год крещения Христова, незадолго до него, является Предтеча Христов, который поистине есть Предтеча благодати, ибо призван был возвестить о явлении того, через которого упразднилось господство ветхозаветного закона, строгого и беспощадного к грешникам, и от полноты которого на все человечество излилась обильная благодать Божия, прощающая и очищающая, освящающая и соединяющая с Богом. Об условиях вступления в царство Мессии, царство Христова, Иоанн учил не так, как хотелось бы иудеям. Они думали, что для того, чтобы иметь на это право, достаточно быть потомком Авраама. Иоанн давал им понять, что они напрасно так думают. Если царство Мессии есть не земное, а небесное, следственно духовное, то и желающие участвовать в благах его должны приготовиться к этому духовным образом. Тут имеет силу не плотское происхождение от Авраама, а личное духовное настроение, покаяние, нравственная перемена, обращение к Богу. Он проповедовал крещение, покаяние, восставление грехов, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Понятно значение этого крещения. Оно не было таинством. Отнюдь не равносильно было христианскому крещению. Сравнивая то и другое, сам Иоанн говорит: «Аз крещаю вы водою в покаяние, гряды же по мне крестит вы Духом Святым». Христианское крещение Духом Святым значит очищение от грехов благодатью Святого Духа. Крещение, которого требовал Иоанн, не низводило на крещаемых этой благодати. Оно было наглядным внешним выражением внутреннего намерения очистить душу от греховных скверн, как тело водой очищается от грязи и пота. Поэтому и называлось оно крещением покаяния. Что же касается до отпущения грехов, которое было целью крещения Иоаннова, то оно этого отпущения само по себе не давало. Оно было залогом или задатком отпущения грехов, сообщаемого благодатью Святого Духа в христианском таинстве крещения. Оно приготовляло только к этому таинству и потому не заменяло его, так что крестившиеся крещением Иоанновым принимали христианское таинство крещения. В нравственно-религиозном отношении состояние людей до пришествия Христова – это было состояние, о котором напоминают время зимы, бесплодная и дикая пустыня и время ночи. Была зима и в роде человеческом. Духовная жизнь скована была словно льдом, корой чувственности. В одном избранном народе, как бы в теплице, хранилось истинное богопочтение. Он один имел счастье находиться под особенным попечением и покровительством Господа. Но вот родился Христос, обновитель людей, и показались признаки духовной весны, духовного оживления. Запела пустынная горлица, Иоанн Предтеча. Горлица — дикий пустынный голубь. В книге «Песнь песней» он изображен как вестник весны. В 12 стихе 2 главы книги «Песнь песней» мы читаем: «Цвети, явишася на земли, время обрезания приспе, глаз горлицы слышан в земли нашей». То есть цветы показались на земле, время обрезания ветвей винограда наступило, голос горлицы слышан в нашей земле. Что же запел пустыннолюбивый предтеча? Песнь покаяния. Голос пустыннолюбивой горлицы, оглашавшей своим пением берега Иордана и привлекавшей толпы народа, достигал и до сильных земли. Свет светильника, как назвал своего предтечу сам Христос, он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. 5 глава Евангелия от Иоанна, 35 стих. Свет этого светильника проникал и во дворцы. В числе знавших и слышавших Иоанна был галилейский царь Ирод Антипа, по природе не злой человек, но слабохарактерный, легкомысленный, сластолюбивый и опозоривший себя незаконным сожитием с Иродиадой, убежавший к нему от живого мужа, его сводного брата Филиппа. Ирод уважал Иоанна как мужа праведного и святого, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Но тщетно Иоанн обличал его за беззаконное сожитие, тщетно говорил ему: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Ирод продолжал беззаконничать с Иродиадой и по ее наущению умертвил обличителя. Вот до чего может доводить жизнь в обществе с беззаконными людьми. Не свяжись Ирод с Иродиадой, он не оставил бы по себе памяти злодея. Это предостережение для нас. «Зри, душе моя, да не увязнеши в беззаконные сети, но облобызай, то есть возлюби покаяние». И птица иногда успевает вырваться из сетей, разорвать их когтями и клювом. Тем более человеку возможно вырваться из сетей зла. Для сего пусть возлюбит он покаяние и поспешит отстать от пагубных для него знакомств, хотя бы это было так же тяжело и болезненно, как если бы рубили ему руки и ноги, вырывали глаза. Лучше лишиться руки, ноги и глаза, то есть общества дорогих, но вредных для нас лиц, чем попасть в гиену огненную. Грехи отлучают нас от Христа, а вне общения с Ним нельзя спастись. Стало быть, желающий спастись не должен жалеть усилий для очищения себя от скверн греховных, для искоренения пристрастия к чувственным удовольствиям, к тленным благам и гордости, и для утверждения в себе благочестия и добродетели. В этом и состоит тот подвиг покаяния, которого требовал предтеча от приходивших к нему в пустыню. Обратимся к следующему тропарю. «Брак убо честный и ложе нескверно. Обо я бо Христос прежде благослови, плотию ядый, и в кане же набраце воду в вино совершая, и показуя первое чудо, да ты изменишися о душе». Первая особенность этого текста, на которую мы обратим внимание, это союз «убо», слово, которое не имеет перевода на русский язык. Это соотносительный союз, который соотносится с союзом «же» или с союзом «и», вот как в данном случае, находящимся во второй части фразы. Наличие союза «убо» показывает включенность в контекст. Наличие этого союза показывает, что во второй части фразы будет высказана мысль, соотносящаяся каким-то образом с мыслью первой части фразы. «Брак убо честный и ложе нескверно». «Честный», то есть «почтенный», «досточтимый», «тот, которому подобает честь». «И ложе нескверно», «и ложе неоскверненное». В этих словах мы видим напоминание о словах из 4 стиха 13 главы «Послания к евреям», где мы читаем «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог». В церковнославянском тексте, так же, как и в греческом, здесь нет глагола «да будет». По-церковнославянски этот стих так звучит. «Честна женитва во всех, и ложе нескверно, блудником же и прелюбодеем судит Бог». Авторы русского синодального перевода здесь для прояснения смысла подставили глагол «да будет». «Брак у всех да будет честен». Но автор канона цитирует эту фразу так, как она в греческом тексте Священного Писания и в церковнославянском читается. «Брак убо честный и ложе нескверно», без глагола. Мы заметили, что в церковнославянском тексте употреблено слово «женитва», «честна женитва во всех и ложе нескверно». Здесь в тропаре канона видим слово «брак», но в греческом тексте и в тропаре канона, и в тексте «Послания к евреям» одно и то же слово находим. Это слово «гамос», «брак». Ну, оно переведено по-разному. В церковнославянском тексте Священного Писания там переведено словом «женитва», и вот здесь в тропаре канона. Но греческое слово, повторим еще раз, одно и то же. Далее читаем тропарь канона. «Обо я, Бо Христос, прежде благослови». «Обо я», то есть то и другое вместе. «Ибо Христос прежде благословил то и другое вместе». Далее «плотию ядый» в тексте канона. «Ядый», то есть «принимая пищу», причастие от глагола «ясти» – «есть», «принимать пищу», «плотию» – «принимая пищу», несмотря на то, что Он есть Бог, Бога-человек, Бог и человек в одном лице. Далее читаем в тропаре канона «И в кане же на браце воду в вино совершая». «Совершая», то есть полностью превращая, совершенно превращая воду в вино на браце, то есть на браке, «и в кане на браке полностью превращая воду в вино». И далее в тропаре канона читаем «И показуя первое чудо, да ты изменишися о душе, и показывая первое чудо, чтобы ты, душа, изменилась». Итак, «брак убо честный и ложе нескверно, обо я, Бо Христос, прежде благослови, плотию ядый, и в кане же на браце воду в вино совершая, и показуя первое чудо, да ты изменишися о душе. Пусть брак будет почтенным и ложе неоскверненным, ибо то и другое Христос прежде благословил, плотью вкушая пищу, принимая пищу, и в кане на браке, то есть на свадьбе, совершенно превращая воду в вино и показывая первое чудо, чтобы ты изменилась, о душа». Обратимся к толкованию епископа Виссариона Нечаева на этот тропарь. «В первые дни общественного своего служения Господь Иисус приглашен был на брачное торжество в небольшой галилейский город Кана, что не в дальнем расстоянии от Назарета. Приглашение было принято. Господу угодно было присутствием своим на брачном торжестве осветить и благословить супружеский союз, засвидетельствовать, что брак сам по себе честен, достоин почтения, и брачное ложе нескверно, и тем заранее заградить уста, имеющим явиться в среде христианства лжеучителям, запрещающим вступать в брак по гнушению им. Благословенно безбрачие, когда люди, могущие вместить безбрачную жизнь, добровольно принимают обет девства для большей свободы в служении Богу, для вящего преуспеяния в духовных подвигах. Сам Господь Иисус осветил этот род жизни своим примером, но не в предосуждение брачной жизни, иначе Он не удостоил бы своим посещением брака в Галилейской Кане. Чудом претворения воды в вино Иисус, по слову апостола Иоанна, положил начало чудесам и явил славу свою, как славу божественного посланника, и уверовали в Него, то есть утвердились в вере ученики Его. Но, как и другие чудеса, это первое чудо имело символическое значение. Вода претворена в вино, да ты изменишися, о душе, так сказано об этом чуде в Великом каноне. То есть Христос в этом чуде наглядно выразил ту истину, что Он пришел обновить человека, возродить нас к жизни человека нового, совершенно отличной от жизни человека ветхого, получаемой нами путем естественного рождения с наследственной греховной порчей, переходящей от Адама на все его потомство. Человек ветхий живет только для земли и себя. Человек новый, живя на земле, воздыхает о небе, помышляет о предметах духовных. Радость общения с Богом в святом слове Его, в молитве, в таинствах, предпочитает всему на свете. Волю свою старается привести в согласие с волей Божией и в своих поступках руководствуется не самолюбием, а ревностью о славе Божией и любовью к ближним. Вот к этой-то жизни нового человека призвал нас, это-то изменение в нашей духовной жизни по всем сторонам ее пришел произвести в нас Господь Иисус. А для этого потребно совершить над нами чудо благодати Божией, подобное чуду претворения воды в вино. Обновление человека совершается благодатью таинства крещения, в котором погребается ветхий человек и рождается новый. Но полученную в крещении новую жизнь надобно поддерживать, как поддерживается и охраняется жизнь растения и ребенка. Без ухода за возрожденным человеком жизнь его чахнет, и надобно снова начинать обновление ее через покаяние. Душа, сознающая утрату в себе благодатной жизни, дарованной в крещении, благодари Господа, дарующего в покаянии средства возвратить утраченную жизнь. Непременно воспользуйся этой милостью Его, готовой излиться на тебя, да ты изменишися. Ею можно воспользоваться только в настоящей жизни, в жизни загробной будет поздно. Ну вот на этом мы сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.